Глава 70. Десница королевы. Дарнийский принц умирал 3 дня. Последний вздох он испустил на хмуром рассвете, когда холодный дождь превратил в реки кирпичные улицы старого города. Ливень потушил пожары, но руины пирамиды Хаскаров еще дымились. Черная пирамида Ерицанов, где устроил себе логово Раегаль, сидела в полутьме, как украшенная янтарями толстуха. «Может, боги не так уж и глухи», — думал сир Баристон Селми, глядя на оранжевые огни. «Не будь дождя, весь Мейрин выгорел бы дотла». Драконов он не видел и не ожидал, что увидит. Не любят они, когда с неба льет. На востоке прорезалась красная черта. Словно кровь выступила из раны. Даже при глубоких надрезах кровь часто приходит раньше, чем боль. Каждое утро он стоял на вершине Великой пирамиды и смотрел в небо, надеясь, что вместе с солнцем вернется и королева. «Она не покинет нас, не оставит свой народ», — говорил себе рыцарь под доносящиеся из ее покоев предсмертные хрипы принца. Сир Баристон вошел внутрь, оставляя мокрые следы на ковриках. Квентина Мартелла, как принца и рыцаря, по его приказу уложили на кровать Дейенерис. Это лишь справедливо, если он умрет на постели, в которую так стремился попасть. Подушки, простыни и перины были испорчены кровью и копотью. Но сиру Баристону казалось, что Дейенерис его простит. Мисандея не отходила от принца ни днем, ни ночью. Она давала ему воду и маковое молоко, когда он мог пить. Вслушивалась в его неразборчивые слова. Читала ему, когда он успокаивался, и спала тут же на стуле. Пажи королевы, которых рыцарь просил помочь, не смогли вынести вида страшных ожогов. Лазурные благодати, за которыми посылали 4 раза, не пришли. Быть может, сивая кобыла уже умчала их всех. «Достопочтимый сир, принцу уже не больно», — сказала девочка. «Дарнийские боги забрали его домой. Видите, он улыбается». С чего она взяла? Губ у него больше нет. Лучше бы драконы пожрали его живьем. Это было бы милосерднее. Недаром же в аду вечно пылает огонь. Накрой его. Мисандея прикрыла лицо покойного простыней. Как с ним поступит, сир? Его дом так далеко отсюда. Я позабочусь, чтобы его доставили в Дорн. Но как? В виде праха? Жечь его еще раз у Селми не поднималась рука. Надо будет очистить кости, скормив плоть насекомым. Молчаливые сестры именно так и делают, но здесь другие обычаи. Ложись в свою постель, дитя, и поспи. Вам бы тоже не помешало, сир. Да простится вашей слуге ее дерзость. Вы ни одной ночи полностью не проспали. Да, самого трезубца, дитя. Великий мейстер Пецель говорил, что старики нуждаются в сне меньше, чем молодые. Но дело не только в этом. В его возрасте засыпать страшновато, а ну как уже не проснешься. Многие были бы не против столь мирной смерти, но рыцарю королевской гвардии так умирать не годится. Ночь длится долго, а дел куда как много. Ступай же, дитя, отдохни. Если боги будут милостивы, драконы тебе не приснятся. Он отвел простыню, чтобы еще раз взглянуть на то, что осталось от лица Квентина. Череп во многих местах обнажился, глаза гноились. Напрасно он не остался в Дорне. Не всем дано танцевать с драконами. Королеву вот и прикрыть некому. Может быть, она давно уже лежит в травах до Тракийского моря и смотрит в небо невидящими глазами. «Нет», — произнес вслух рыцарь, — «Дейенерис жива. Я сам видел, как она улетала верхом на драконе». Он повторял это себе 1000 раз, но вера с каждым разом слабела. У нее вспыхнули волосы, это он тоже видел, а ее падение видели сотни людей, если их клятвы чего-то стоят. В город понемногу прокрадывался день. Вскоре явился Скахас в черной юбке, наручах и рельефном панцире, как всегда. На сгибе руки он нес новую маску — волка с высунутым языком. Что, умер, наконец, дуралей? Принц Квентин скончался на рассвете. Селми не удивился, что Скахас уже знает. Слухи в пирамиде распространяются быстро. Совет уже в сборе? Ожидают только десницу. «Я не десница!» — хотелось крикнуть Сиру Баристону. «Я простой рыцарь, телохранитель Ее Величества. Власть никогда меня не прельщала. Но когда королевы нет и король в цепях, кто-то должен встать у кормила. Либо он, либо лысый, которому он не верит». «От зеленой благодати что-нибудь слышно?» Она еще не вернулась. Скахас противился ее отъезду. Сама Галатца Галар тоже испытывала сомнения. Она соглашалась стать послом ради сохранения мира, но Гиздар Зулорок, по ее словам, справился бы гораздо лучше. В конце концов, сир Баристон ее уломал, и она поклялась сделать все, что сможет. «Как дела в городе?» «Все ворота заперты, как ты приказал. Всех оставшихся внутри наемников и юнкайцев выставляем вон или под стражу берем. Многие затаились в пирамидах, можно не сомневаться. Безупречные стоят на стенах и башнях. На площади мокнут в своих токарах сотни-две великих господ, требуя освободить Гиздара, убить меня и уничтожить драконов. Кто-то сказал им, что у рыцарей это получается ловко. Из пирамиды Хаскаров все еще вытаскивают тела. Ерицаны и Ухлезы уступили свои жилища драконам. Все это сир Баристон уже знал. «Сколько убитых за ночь?» — спросил он, боясь услышать ответ.
29.
29? Он не думал, что все так плохо. Сыны Гарпии возобновили свою теневую войну. В первую ночь трое убитых, во вторую — 9, но чтоб такой скачок... К полудню перевалит за 30. Чего ты так побледнел, старик? Думал, будет иначе? Сынки Гиздара снова вышли на улицу с ножами в руках. Убивают вольноотпущенников и лысых, как раньше. Один мой из бронзовых бестий. Рядом с трупами рисуют мелом знак гарпии. На стенах, на мостовой... Пишут еще смерть драконам, слава Гархазу, долой Дейенерис. Теперь-то уж дождь все смыл. Мы приняли решение о кровавой дани. 2900 золотых с каждой пирамиды мы соберем, но гарпию этим не остановишь. За кровь платят только кровью. Это, по-твоему, так? Сейчас снова заведет речь о заложниках. Будь его воля, он бы их всех перебил. В сотый раз отвечаю, нет. Тоже мне десница, пробурчал Скахас, старая, сморщенная и хилая. Хоть бы Дейенерис поскорее вернулась. Твой совет тебя ждет, напомнил он, надев свою волчью маску. Совет королевы. Сделав эту поправку, сир Баристон сменил промокший плащ на сухой, пристегнул пояс и вместе с лысым отправился вниз. Просителей в зале с колоннами больше не принимали. Сир Баристон считал, что не уполномочен это делать в отсутствии королевы. И Скахазу тоже не разрешал. Нелепые драконьи троны, поставленные Гиздаром, убрали, но скамью Дейенерис пока не вернули на место. Вместо нее в середине зала стоял круглый стол с высокими стульями, за которым члены совета могли говорить на равных. При виде сходящего по лестнице сира Баристона все поднялись. Детей Неопалимой представлял Марслин, вольных братьев — Саймон Исполосованный. Крепкие щиты выбрали себе нового капитана, чернокожего литнийца по имени Таль Торок. Прежнего, Малона Йоздоба, унесла сивая кобыла. От безупречных в совете заседал серый червь с тремя своими сержантами в остроконечных бронзовых шапках. Вороны-буревестники вместо отсутствующего Дариона Харриса прислали двух ветеранов — лучника Джокина и сурового воина с топором, прозываемого «Вдовец». Кхаласар почти весь ушел на поиски Дейенерис, но от имени немногих оставшихся в городе дотракийцев говорил кривоногий Джакархан Рома. За столом сидели также бойцы Гиздара, Гогар-великан, Белокока Столом, Комаррон Трещота и Пятнистый Кот. Селми, вопреки недовольству Скахаза, настоял на том, чтобы их пригласили в совет. Бойцовые рабы помогали Дейенерис при взятии города. Закоренелые убийцы, настоящие звери, они, тем не менее, хранили нерушимую верность и королю Гиздару, и его королеве. Последним в чертог ввалился силач Белевас. Смерть отметила его своей печатью. Он сильно исхудал. Смуглая, испещренная шрамами кожа висела на нем, как одежда с чужого плеча. Походка стала медленной и нетвердой. Но старый рыцарь все равно порадовался, увидев его. Они с Бельвасом совершили вместе долгое путешествие, и сир Баристон знал, что в случае опасности может на него положиться. «Бельвас, мы рады, что ты вновь с нами». «Здравствуй, Белобородый! Где же печенка с луком?» «Силач Бельвас не так силен, как бывало. Ему надо есть, набираться сил. Силача испортили. Кто-то умрет за это». «Умрет, скорее всего, не один, а многие». «Садись, дружище». Бельвас сел, и сир Баристон сказал. «Нынче утром на рассвете скончался Квентин Мартелл». «Объездчик драконов», — засмеялся вдовец. «Непроходимый дурак», — бросил Саймон. «Нет, просто мальчик». Сиру Баристону помнились безумства собственной юности. «Не будем говорить дурно о мертвых. Он сполна расплатился за то, что сделал». «А другие дарнийцы?» — спросил Тальторок. «Взяты под стражу. Сопротивления они не оказывали. Арчибальд Айронвуд, когда пришли бронзовые бестии, прижимал покрытого ожогами принца к себе. Его руки, которыми он сбивал с Квентина пламя, тоже сильно пострадали. Гэрис Дринквотер, стоявший над ними с мечом, при виде бестии сразу бросил оружие. Они сидят в одной камере. На одной виселице их вздернуть за то, что драконов выпустили», — проворчал Саймон. «Лучше открыть ямы и дать им мечи», — подал голос Пятнистый Кот. «Я убью обоих перед всем Мейрином». «Ямы открывать не станем», — заявил Селми. «Кровь и шум притягивают драконов». «Может, это и к лучшему», — сказал Марслин. «Вдруг черный тоже прилетит, а с ним королева...» «Хорошо, если так. Без королевы Дроган зальет город кровью и затопит огнем. Даже сидящие за этим столом неизбежно передерутся. Вместе их держит одна только Дейенерис». «Ее величество вернется, когда сочтет нужным», — сказал сир Баристон. «Мы согнали 1000 овец на арену Дознака, буйволов на арену Граца. На золотой собраны звери, которых Гиздар Золорок припас для игр. Оба дракона предпочитали баранину и подкрепляться летали к Дознаку. Об охоте на людей, будь то в городе или за его стенами, пока не было слышно. Единственными, кого драконы убили после Гархаза, были обитатели пирамиды Хаскаров, имевшие глупость вступить в бой с Рейгалем. Сейчас нас с вами ждут дела поважнее. Я послал зеленую благодать к юнкайцам, договориться об освобождении наших заложников, и к полудню жду ее обратно с ответом». «Юнкайцев вороны-буревестники знают», — бросил вдовец. «Языком они гораздо работать. Наплетут зеленой благодати с 3 короба, но капитана не отдадут». Осмелюсь напомнить деснице, что в плену у мудрых господ остаются также наш герой Ичхога, кровный всадник ее величества, — сказал серый червь. — Кровь ее крови, — подхватил Ромма. Его нужно освободить. Честь Кхалосара этого требует. Их всех освободят, — заверил сир Баристон. Но послушаем прежде, что скажет зеленая благодать. Ничего она не добьется. Лысый грохнул кулаком по столу. Хорошо еще, если не переметнется к юнкайцам. О чем она, собственно, должна с ними договориться? О выкупе, — сказал Селми. За каждого заложника мы даем столько золота, сколько он весит. Мудрые мастера богаче ваших вестеросских лордов и в золоте не нуждаются, сир, — заметил Марслин. Зато их наемники до золота куда как охочи. Отказав нам, юнкайцы рискуют с ними поссориться. На мысль о выкупе Селми навела Миссандея, сам бы он не додумался. В королевской гавани подкупом ведал мизинец, а врагов короны ссорил меж собой Варис. Обязанности самого сира Баристона были намного проще. Миссандея в свои 11 лет будет поумнее половины мужчин за этим столом. Я просил зеленую благодать сделать это предложение в присутствии всех юнкайских военачальников, не иначе. «Они все равно ей откажут», — сказал Саймон, исполосованный. «Потребуют, чтобы мы сперва истребили драконов и вернули на трон короля. Я молюсь, чтобы твои слова не сбылись, и очень боюсь, что сбудутся. Твои боги далеко и вряд ли услышат тебя, сир-дедушка», — рассудил вдовец. «Что будет, когда старуха вернется ни с чем?» «Кровь и огонь». Едва слышно промолвил Баристон Селми. После долгого молчания сир Бельвас похлопал себя по животу и сказал: «Это будет получше печенки с луком». «Собираешься нарушить Гездаров мир, старина?» — спросил лысый, глядя на рыцаря сквозь прорези волчьей маски. «Если нужда придет», — ответил Селми. Мальчик, которого принц некогда прозвал Баристоном Смелым, все еще жил в нем. На вершине пирамиды, где раньше стояла гарпия, мы сложили костер. Сухие дрова, политые маслом и хорошо укрытые от дождя. Когда настанет время, молюсь, чтобы оно никогда не настало, этот маяк будет зажжен и послужит сигналом к нашей атаке. На вылазку пойдут все солдаты, сколько есть в городе, поэтому вы должны быть наготове и днем, и ночью. Либо мы разгромим врага, либо погибнем сами. Рыцарь сделал знак своим новым оруженосцам. Я приготовил для вас карты, где отмечены вражеские позиции, их лагеря, осадные линии и трибушеты. Увидев, что наша берет, наемники тут же бросят своих хозяев. Если у кого есть сомнения, высказывайтесь. Из-за стола мы должны выйти в полном единодушии. «Распорядись, чтобы нам подали еду и питье», — предложил Саймон. «Мне сдается, это надолго». Совещание заняло все утро и солидную долю дня. Капитаны припирались над картами, как рыбные торговки над свежим уловом. Слабые стороны, сильные стороны, как лучше использовать немногочисленных лучников, посылать на юнкайцев слонов или придержать их на будущее, кому доверят честь идти в первых рядах, где поставить кавалерию, в авангарде или на флангах. Сир Баристон выслушал всех и каждого. Тальк Торок предлагал сразу же после прорыва осады выступить на юнкай. Неприятель, опасаясь за свой желтый город, тут же снимется и пойдет следом. Пятнистый кот хотел все решить поединком. Бельвас его поддерживал, но заявил, что бойцом от Мейрина будет он, а не кот. Комаррон Трещота намеревался захватить стоящие на реке корабли, чтобы 300 бойцов с арены могли зайти по Скахазатхану юнкайцам в тыл. соглашаясь с тем, что безупречный цвет мейринского войска, все расходились в том, как разыграть этот козырь с наибольшей выгодой для себя. Вдовец видел в них железный кулак, дробящий юнкайскую оборону. Марслен полагал, что им место на флангах, тогда враг не сможет спутать следы. Саймон предлагал разбить евнухов на три части и усилить ими три отряда вольноотпущенников. Его вольные братья, несмотря на всю отвагу и готовность сразиться, еще не бывали в бою, и без такой подмоги стычку с матерыми наемниками вряд ли выдержит. Серый червь сказал, что безупречные подчинятся любому решению. Когда согласие, наконец, было достигнуто, Саймона сполосованный затронул последний вопрос. «Я был в Юнкае рабом и видел, как мой хозяин заключал сделки с капитанами вольных отрядов. Наемников я хорошо изучил. Биться с драконами они ни за какие деньги не станут. Поэтому я спрашиваю, будут ли драконы участвовать в битве, если она состоится?» На это сир Баристон мог бы, не колеблясь, ответить «да». Шум битвы и запах крови привлекут их на поле боя, как Дрогана на арену Дознака. Но отличат ли они одну сторону от другой? Сомнительно. «Будет так, как судьбе угодно», — сказал старый рыцарь. «Возможно, одна лишь тень драконовых крыльев обратит врага в бегство». Он поблагодарил членов совета и отпустил их. Серый червь задержался после ухода всех остальных. «Ваши солдаты будут готовы, как загорится маяк, но ведь деснице известно, что юнкайцы убьют заложников, как только мы атакуем. Я сделаю все, чтобы предотвратить этот, друг. Кое-что уже сделал, но сейчас, извини меня, я должен сообщить дарнийцам о смерти их принца». «Ваш слуга повинуется», — с поклоном сказал серый червь. Сир Баристон спустился в темницы с двумя новоиспеченными рыцарями. Горе и чувство вины способны довести мужчин до безумия, а Гэрис Дринквотер и Арчибальд Айронвуд оба причастны к кончине своего друга. Туму и Красному Агансу он, однако, велел дожидаться у двери камеры и вошел внутрь один. Сир Арчибальд, здоровяк, выслушал его молча, глядя на свои забинтованные руки. Сир Гэрис ударил кулаком по стене. «Я говорил ему, что это вопиющая глупость, умолял его вернуться домой. Всем было ясно, что вашей суке-королеве он ни к чему. Он проехал полмира, чтобы предложить ей свою любовь, свою верность, а она над ним насмеялась». «Ничего подобного она не делала», — возразил сир Баристон. «Вы поняли бы это, если бы лучше знали ее». «Она презрела его, швырнула назад сердце, которое он принес ей в дар, и отправилась утешаться с наемником». «Придержите-ка язык, сир». Сиру Баристону Гэрис не нравился. «Как смеет этот дарниец чернить Дейнерис? В смерти принца Квентина повинен он сам и вы двое». «В чем же мы виноваты, сир? Квентин был нашим другом, верно, и большим глупцом, хотя все мечтатели таковы. Но в первую очередь он был нашим принцем. Мы обязаны были повиноваться ему». С этим сир Баристон, всю жизнь повиновавшийся безумцам и пьяницам, не мог спорить. Вся беда в том, что он пришел слишком поздно. «Он предлагал ей свое сердце», — повторил Гэрис. «Ей нужны не сердца, а мечи. К ее услугам были все копья Дорна. Возможно. Никто больше сира Баристона не желал, чтобы Дейнерис отдала предпочтение дарнийскому принцу. Но он опоздал, и все, что он сделал после, перекупил наемников, выпустил на волю драконов. Это не просто безумие. Это измена. Он сделал это из любви к королеве», — не уступал Гэрис. «Хотел доказать, что достоин ее руки». «Он сделал это из любви к Дорну», — резко оборвал старый рыцарь. «Принимайте меня за выжившего из ума старика? Я всю жизнь провел среди королей, королев и принцев. Солнечное копье хочет поднять восстание против железного трона. Не трудитесь отрицать. Доран Мартел не тот человек, чтобы созывать копья без надежды на победу. И принца Квентина сюда привел долг. Долг, честь, стремление к славе, но уж никак не любовь. Он приехал не за Дейенерис, а за драконами.
Вы не знали его, сир, он умер, Дринк, перебил Айрон Вуд, поднявшись с тюфяка, на котором сидел.
Слова не вернут нам ни его, ни Вила, ни Клотуса. Заткнись лучше, пока я сам тебя не заткнул. Как вы намерены поступить с нами, сир? Скахас лысый требует вас повесить. Вы убили 4 его людей. 2 из них были вольноотпущенники, пришедшие с ее величеством из самого Астапора. Айронвуда это, похоже, не удивило.
Бестия, да. Я убил только одного с головой Василиска, других перебили наемники, но вам это, разумеется, все равно.
Мы защищали Квентина, вмешался Дринквотер. Мы...
Тихо, Дринк, он все это знает. Вы не стали бы приходить, сир, если бы дали согласие на казнь. Верно?
Верно. Не так уж он, оказывается, и туп, здоровяк. Вы мне полезнее живые, чем мертвые. Если хорошо мне послужите, я посажу вас на корабль и отправлю домой, а заодно верну кости Квентина его лорду-отцу.
«Опять корабли!» — скорчил гримасу сир Арчибальд. «Но Квента и впрямь нужно вернуть домой. Что вам от нас нужно, сир?»
«Ваши мечи».
«Мечи у вас 1000».
«Вольноотпущенники королевы не испытаны в боях. Наемникам я не верю. Безупречные, храбрые солдаты, однако не рыцари. Расскажите, как вы пытались украсть драконов».
Дарнийцы переглянулись. «Квентин сказал принцу Оборванцу, что способен их укротить», — начал Дринквотер. «Сказал, что в нем есть талика крови Таргариенов».
«Кровь дракона».
«Вот именно. С помощью наемников мы собирались заковать драконов в цепи и доставить на пристань».
«Оборванец приготовил для нас корабль», — продолжал Айронвуд. «Большой, на котором могли уместиться оба дракона. На одном из них, впрочем, Квентин намеревался лететь. Но в их логове нам стало ясно, что ничего из этого не получится. Они совсем одичали, и повсюду валялись обрывки цепей со звеньями величиной в человеческую голову. Квент, да спасут его 7, чуть в штаны не наложил. Кага и Мэрис тоже это заметили, и тут один из их арбалетчиков выстрелил. Может, они с самого начала замышляли убить драконов, а нас использовали, чтобы добраться до них. Кто его знает, этого оборванца? Но стрелять, как ни крути, было глупо. Драконы и так волновались, а когда Белый получил царапину, взбесились совсем. «Сыны ветра умчались мигом», — подхватил Гэрис. Квент кричал, охваченный пламенем, а их след простыл. Всех, кроме мертвого арбалетчика. «А ты чего ждал, Дринк? Кошка ловит мышей, свинья в грязи валяется, а наемник удирает как раз, когда нужен. Такая у них натура».
«И то правда», — согласился сир Баристон. «Что обещал им принц Квентин за помощь?»
Дарнийцы молчали. Сир Арчибальд оглядывал голые стены темницы.
«Пентос», — сказал сир Баристон вместо них.
«Говорите, не бойтесь. Принцу Квентину уже ничем нельзя повредить».
«Точно, Пентос», — пробормотал сир Арчибальд.
Оба принца честь по чести написали так чернилами на пергаменте. Сир Баристон усмотрел в этом добрый знак. «У нас здесь сидят сыны ветра, мнимые дезертиры».
«Помню», — сказал Айронвуд.
«Хангерфорд, Соломенка и прочие. Одни для наемников не так уж и плохи. Других не мешало бы уморить. А что?
Хочу отослать их назад к Оборванцу, а вместе с ними и вас. Среди многотысячного юнкайского войска вас никто не приметит. Скажите их капитану, что пришли от меня, что я говорю голосом королевы, что мы согласны уплатить назначенную им цену, если он приведет к нам наших заложников целыми и невредимыми». «Не станет он этого делать», — покривился сир Арчибальд. «А нас крошке Мэрис отдаст». «Почему не станет? Задача достаточно простая, особенно по сравнению с кражей драконов. Я когда-то вывел отца королевы из синего дола». «Так кто в Вестеросе?» «Не вижу, в чем разница. Арч и меча-то в руках не удержит. И не нужно. С вами, если я не слишком заблуждаюсь, пойдут наемники». Гэрис Дринквотер откинул со лба прядь выгоревших волос. «Можно нам обсудить это между собой?» «Нет», — ответил Селми. «Я согласен», — сказал сир Арчибальд. «Мне лишь бы в треклятую лодку не лезть. Дринк тоже согласен. Он просто не понял пока». Это дело, по крайней мере, первая его часть, улажено. Дед сира Баристона пришел бы в ужас, ведь эти дарнийцы — рыцари, хотя стальной стержень чувствуется лишь в одном Айронвуде. В Дринквотере только и есть, что смазливая мордашка, язык без костей, да пышная шевелюра. Когда сир Баристон снова поднялся на самый верх пирамиды, тело принца уже убрали. Шестеро маленьких пажей сидели кружком на полу, крутили кинжал и срезали локон у того, на кого он указывал. Сир Баристон, когда еще жил в Колосьях, тоже играл в такую игру со своими кузенами и кузинами. Только они к тому же и целовались. «Пхакас, будь любезен, принеси мне чашу вина. Вы, Грасхар и Аззак, станьте у двери. Зеленую благодать, как придет, впустите немедленно, но больше никого не пускайте». «Слушаюсь, лорд Десница», — вскочил Аззак. Сир Баристон вышел на террасу. Дождь перестал, но солнце, опускающееся в залив работорговцев, по-прежнему скрывали серые лучи. Над обугленной пирамидой Хаскаров все еще поднимался дымок. Далеко на востоке, за стенами города, мелькали бледные крылья. Визерион. Охотится или просто летает? Любопытно, где теперь зеленый Раегаль, оказавшийся намного опасней своего белого брата. Принесшему вино Пхагазу велено было принести еще и воды. Неразбавленное вино усыпляет, а рыцарю нужен был ясный ум. Вот-вот должна вернуться с переговоров Галатца Галар. Сгущались сумерки. Сир Баристон устал, и его снедали сомнения. Дарнийцы, Гездар, Резнак, Атака, правильно ли все это? Одобрила бы его Дейенерис. Не создан он для таких вещей. Рыцари королевской гвардии порой бывали десницами. Он читал о них в Белой книге. Неужели они испытывали ту же растерянность, то же смятение, что и он? «Лорд Десница», — доложил Грасхар, держа в руке горящий фитиль, — «пришла зеленая благодать. Проси и зажги свечи». Галатцу Галар сопровождали 4 розовых благодати. Сир Баристон не уставал восхищаться ореолом мудрости и достоинства, окружавшим эту почтенную женщину. Лицо она прятала под мерцающей зеленой вуалью. «Могу я присесть, лорд Десница? Старым костям нужен отдых». «Стул зеленой благодати, Грасхар». Розовые благодати стали позади старшей жрицы, потупив глаза и сцепив руки перед собой. «Что прикажете вам подать?» В горле пересохло от разговоров. «Может быть, сок?» Кизмия принесла кубок с лимонным соком, подсластив его медом. Жрица откинула вуаль, и рыцарь вновь убедился, что она старше его лет на 20. «Будь здесь королева, она непременно поблагодарила бы вас за все, что вы для нас делаете». «Ее великолепие всегда было милостиво ко мне». Попив, жрица снова опустила вуаль. «Нет ли у вас каких-нибудь вестей о ее судьбе?» «Пока нет, увы. Я молюсь за нее, Простите мою смелость, но судьба короля Гиздара меня тоже тревожит. Нельзя ли мне увидеться с ним? Скоро, думаю, будет можно. Даю вам слово, что ему не причинили никакого вреда. Отрадно слышать. Мудрые господа Юнкая спрашивали о нем. Вас, полагаю, не удивит их желание вновь увидеть его на троне. Он займет его, если будет доказано, что он не покушался на жизнь королевы. До того времени Мейринам будет править совет, набранный из верных сторонников ее величества. Прошу вас, станьте одной из них. Нам всем есть чему поучиться у вашего добросердечия. Боюсь, вы льстите мне, лорд Десница, если вы и вправду такого высокого мнения обо мне. Послушайтесь моего совета сейчас. Освободите благородного Гиздара и верните ему его трон. Это вправе сделать лишь королева. Зеленая благодать вздохнула. Мир, которого мы добивались столь долго, трепещет, как лист на осеннем ветру. Ужасные времена. Смерть, прискакавшая на сивой кобыле из проклятого Остапора, разъезжает по нашим улицам. Драконы летают по небу и пожирают наших детей. Сотни людей отплывают, ища спасения в Юнкае, Толосе, Кварте. Пирамида Хаскаров сожжена, и многие отпрыски этого древнего рода лежат под руинами мертвые. Пирамиды Ухлезов и Ерицанов стали логовами чудищ, а их хозяева — бездомными нищими. Утративший надежду народ ропщет на богов, посвящая ночи разврату, пьянству. Не забудьте и о резне. Сыны Гарпии убили 30 человек прошлой ночью. Прискорбная весть. Вот вам еще одна причина освободить Гиздара Золорака, который однажды уже сумел прекратить убийство. Любопытно, как он это сумел, не будучи Гарпией? Ее Величество отдала Гиздару Золоруку свою руку, сделала его своим королем и супругом, восстановила бои в ямах, как он просил, а он в благодарность поднес ей блюдо с отравленной саранчой. В благодарность он дал ей мир. Не швыряйтесь этим, молю вас. Мир — это драгоценность, не имеющая цены. А Гиздар происходит из рода Лораков и никогда бы не осквернил своих рук ядом. Он невиновен. Как вы можете это знать? Может статься, ей известен подлинный отравитель. Боги Гиса мне сказали об этом. Мои боги молчат. Все семеро. Передала ли ваша премудрость мое предложение? Всем лордам и капитанам Юнкая, как вы и наказывали, но боюсь, что вам не понравится их ответ. Они отказали? Да. Заложников нельзя выкупить никакими горами золота, сказала она. Только кровь драконов вернет им свободу. Сир Баристон хоть и надеялся на лучшее, ожидал чего-нибудь в этом роде. Вы не это желали бы услышать, я знаю, но их тоже можно понять. Юнкай боится этих исчадий ада не без причины. Наша история повествует о бедствиях, которые претерпевал старый Гис от драконовластных лордов Валирии. Даже наша светлейшая Дейнерис, именующая себя матерью драконов, не избежала их злобы. Мы все видели, как она превратилась в живой факел там, на арене. Королева... Королева мертва, да не спошлют ей боги вечный покой. За вуалью блеснули слезы. Пусть умрут и ее драконы. Не успел Селми найти достойный ответ. Послышались тяжелые шаги, и к ним ворвался Скахас Мокандак с четырьмя бестиями. Гросхара, пытавшегося заступить дорогу, лысый отмел прочь одним махом. «В чем дело?» — поднялся с места сир Баристон. «Трибушеты!» — гаркнул лысый. «Все шесть!» «Это ответ Юнкая на ваше предложение, сир», — сказала Галатца Галар. «Я предупреждала, что он вам не понравится. И так они выбирают войну. Сир Баристон испытал странное облегчение». В чем, а в войне он смыслил. «Если они надеются забросать нас камнями...» «Не камнями, нет», — произнесла старая жрица, исполненным горя и страха голосом. «Трупами».